Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении, чтении из послания к римлянам, которое очень имеет важное богословское значение. Это пятая глава с 1 по 10 стих. И речь там идет об оправдании верой. Сама эта тема, она требует некоторого предисловия, некоторого вступления. Что такое оправдание верой, почему это так важно для апостола Павла, и почему это так важно для всех нас. Человек больше всего на свете хочет оправдания. И это видно постоянно, когда люди спорят в социальных сетях, они пытаются доказать, что они правы. Они как будто находятся на таком бесконечном судебном процессе, на котором они ищут себе оправдание. Как будто они излагают судебное дело, как будто они находятся в суде, и как будто они, им нужно доказать, что они правы. Причем очень часто, даже когда вот никаких практических последствий, это вроде бы не имеет абсолютно, когда речь не идет о том, что там человек в тюрьму посадит или он там какие-то деньги хочет отсудить. Нет, просто человеку нужно доказать, что он правый, человеку нужно доказать, что он хороший. Это таково свойство человеческой природы, что человек – это существо постоянно выносящее моральные суждения. И мы также видим, как люди хвалят или порицают и постоянно судят других людей. Кого-то бронят, кого-то хвалят, бронят гораздо чаще. И люди исходят из того, что их ближние должны поступать определенным образом. И вот на это апостол Павел несколько дальше, вот по тексту послания к римлянам, обращает наше внимание. Он говорит буквально следующее. «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, осуждаешь себя самого. Ибо сам, сам судя другое, делаешь тоже. А мы знаем, что есть суд Божий на делающих такие дела». О чем здесь идет речь? Люди обладают внутренним сознанием реальности Божьего суда. Когда мы все окажемся на Божьем суде, никто из нас не сможет сказать: «Я не знал, что будет Божий суд». Абсолютно все люди, включая любого неверующего, включая любого атеиста, знают о существовании закона и суда. Это не значит, что все признают. Нет, конечно. Мы признаем далеко не все вещи, которые мы знаем. Но знаем. Есть вещи, которых мы не можем не знать. Вот одна из вещей, которых мы не можем не знать, это существование суда и существование нравственного закона. даже если человек пытается на уровне идеологии, на уровне мировоззрения отрицать реальность Бога, реальность Божьего суда, он немедленно отрицает сам себя, как только он выходит за эти узкие рамки. Я приводил этот пример. Есть такой очень известный атеистический публицист британский Ричард Докинс. Но он биолог, но сейчас он больше известен как атеистический публицист. И он материалист, он атеист. Он много сил посвящает борьбе с религией. И как материалист он верит в то, что все наши мысли, все наши поступки, они определяются просто поведением материи в коре нашего головного мозга. Ну, поскольку не существует духа, не существует души, все, что происходит, детерминировано процессами в головном мозгу, и в головном мозгу там материя, естественно, ведет себя в соответствии с законами природы, и свободной воли не существует. То есть это общее место у всех материалистов, что свободной воли не существует. Там иногда, правда, когда вы разговариваете с человеком, который заявляет себя атеистом и материалистом, и вы ему сообщаете, что материализм несовместим со свободной волей, он удивляется, начинает спорить, но на самом деле несовместим, и те, кто этот вопрос рассматривали, они как бы с этим согласны. Есть даже книжка у одного из известных атеистов, там, Сэма Харриса, «Иллюзия свободной воли». Потому что в мире, как его изображают атеисты, свободной воли не существует. Вот Докинс, он пишет о том, что раз нет свободной воли, значит, нет и ответственности. И если нет ответственности, если любые поступки человека, в том числе любые его преступления, они детерминированы законами природы, то зачем же приходить на него в ярость, на него гневаться, его как-то осуждать? Это нелепо. Ну, вы же не гневаетесь, скажем, на неисправный автомобиль. Он там даже приводит такой смешной пример юморески какого-то ихнего британского комика, который выходит, пытается завести машину, машина не заводится, он начинает ее сначала по-хорошему уговаривать, он говорит, ну что ж ты меня подводишь, мне же надо ехать, я тебя мыл, я тебя чистил, я тебя заправлял, а ты вот не заводишься, это очень нехорошо с твоей стороны. Машина его, естественно, не слушается, он начинает уже как-то повышать голос, начинает на нее ругаться, говорит, что ж ты за гадина такая вообще. Потом начинает по ней стучать кулаком, потом он приходит вообще в ярость, там хватает какую-то палку, разбивает эту машину вдребезги. Все это очень смешно, потому что мы понимаем, что такое поведение глупо. Если машина сломалась, надо искать причины поломки, надо ее чинить. А обращаться к ней с увещеваниями или ее как-то пытаться наказать за ее подлое предательство, это бессмысленно. И Докинс говорит, что ну, мы же знаем, что любые человеческие поступки, в том числе преступления, они детерминированы процессом, который происходит в коре его головного мозга, не может развиваться иначе, потому что законы природы неизменны. И, следовательно, наше чувство гнева и негодования на злодея не имеет отношения никакого к делу. Это просто реакция, которая в нас выработалась в ходе эволюции. Мы должны от нее отказаться. И в рамках его атеистического мировоззрения это на 100% так, конечно. Но дальше, в следующих своих публикациях, он ведет себя так, будто существует нравственный закон, будто гневаться на людей, которые ведут себя несправедливо, это совершенно обоснованно, то есть опровергает свое собственное воззрение. Он начинает вести себя, как будто существует нравственный закон, как будто существует свободная воля. Он начинает предъявлять людям упреки и претензии. А предъявлять претензии можно только кому-то, у кого есть свободная воля. Мы не предъявляем претензии стихийному процессу. Мы не говорим, какой вообще отвратительный лесной пожар там нанес ущерб, оставил людей без жилья, вообще какая сволочь, какой негодяй этот лесной пожар. Нет, мы понимаем, что речь идет о стихийном явлении природы. Мы на него не гневаемся. А вот если это кто-то намеренно там такие действия совершил, какой-то злодей, то мы его уже порицаем, как злодея. Мы отлично видим разницу между природными процессами и действиями сознательных личностных агентов, которые за них несут ответственность. И мы сами понимаем, что мы сами являемся личностными агентами, которые совершаю действия, свободно несу за них ответственность. Даже трехлетний ребенок, который, не знаю, там расколотил чашку, он говорит, я нечаянно, он отлично видит разницу между тем, что происходит помимо его воли, и тем, что является его каким-то намеренным поступком. То есть это наш непосредственный опыт того, что существует добро и зло, того, что мы видим разницу, того, что люди, которые творят зло, достойны осуждения, люди, которые творят добро, достойны похвалы. И это опыт, который есть у любого атеиста, там, у любого материалиста. И я помню, когда я видел беседу в Ютьюбе, там дискуссия между верующим и атеистом. Атеист, он пожилой такой ученый, и его родители погибли во время Холокоста. Вот он как-то выжил, его как-то спасли там еще в младенчестве, но родители его погибли, и он по этому поводу так негодует, говорит, как же, значит, промысел Божий это допустил. Но само негодование, сами претензии по отношению к злодеям, они возможны только если мы верим, что мы живем в мире, где существует свободная воля, где существует суд Божий, потому что если бы мы были последовательными атеистами, мы бы сказали, что на в чем, собственно, проблема. А внутри видовая агрессия, двигатель эволюции, там, нацисты вели себя вот в точности, как ведут себя представители любого другого биологического вида, захватывают себе там охотничьи угодья. Это очень природный процесс. Чем вы недовольны? Природа ведет себя как природа, и что вам не нравится? Но ему не нравится, и он испытывает именно нравственное негодование. Вот когда мы испытываем нравственное негодование на чьи-то преступления, когда мы его выражаем, мы выдаем наше внутреннее знание в отношении того, что существует нравственный закон, люди обязаны ему повиноваться. И это универсальный нравственный закон, который простирается на всех людей. Известный очень пример, когда судили нацистских военных преступников, их не могли судить по законам Германии, потому что их они не нарушали, они действовали по приказам своего руководства, на тот момент законного. Их нельзя было судить по законам стран-победительниц, потому что никогда не были их гражданами. И появился такой термин, как преступление против человечности. И выяснилось, что да, существует некий закон, который стоит над любыми законами государств, и хотя нацистские преступники формально могли не нарушать законов своей страны, они должны были знать в сердце своем, что они совершают тяжкие злодеяния, и сейчас их за эти злодеяния справедливо судить и казнить. То есть любой человек исходит из того, что реально существует объективный нравственный закон. Это знание, которое мы не можем из себя выкинуть. И этот закон ставит нас перед сознанием того факта, что мы, вообще говоря, виновны. И мы с этим сознанием виновности там по-разному боремся, его можно по-разному отрицать, но мы виновны, и такова, собственно, реальность. Это не вопрос чувства вины, это вопрос реальности вины. И апостол Павел говорит о том, что язычники, которые не имеют ветхозаветного откровения, которым не дан закон Моисеев, тем не менее они знают, они видят разницу между добром и злом, и поэтому никто из них не сможет сказать, что он не знал Божьего закона, никто из них не сможет сказать на суде, что он понятия не имел и не догадывался. Все люди знают нравственный закон. Некоторые люди даже пытаются ему следовать. Ну, можем, например, почитать труды такого языческого мыслителя, как Луциана и Сенека. И мы видим, что он как раз видел разницу между добром и злом, отлично все понимал. При этом, естественно, никак не был знаком с библейским откровением. То есть любой человек знает, что существует нравственный закон и что существует суд Божий, на который мы, несомненно, придем. Человек может это отрицать. Отрицать это сколько угодно. Мы можем отрицать вещи, которые мы знаем, но человек не может не знать. Есть вещи, которых мы не можем не знать. И мы немедленно выдаем себя, когда мы начинаем там порицать других людей. И вот это сознание нравственного закона и нравственного суда, от которого мы не можем уйти, указывает на то, что есть законодатель, есть судья, перед которым мы несем ответственность. Есть Бог. И ветхозаветному Божьему народу было уже прямо сказано, что да, Бог есть, и да, Бог есть судья мира. И апостол Павел проповедует, исходя из этого. Он говорит, что самое важное, что вообще для нас может быть, это оправдаться перед лицом этого судьи. Как нам оправдаться перед Божьим судом? Как мне прийти на суд Божий и быть оправданным? И вот естественный ответ, который дают все человеческие религии, и который даст, наверное, любой прохожий на улице, если вы его спросите, ну как, делами закона. То есть надо стараться быть хорошим человеком, надо удаляться от зла, нужно делать добро, ну хорошо еще проявлять почтение к Богу, участвуя в богослужениях, но человек оправдывается тем, что он делает. И если ты в итоге наберешь проходной балл по добрым делам, то, ну, наверное, ты в итоге проскочишь. Бог тебя оправдает и примет. И вот апостол, весь Новый Завет, но вот апостол Павел особенно, обращает наше внимание на то, что так не получится. Мы не можем оправдаться перед Богом нашим поведением, мы не можем оправдаться делами закона, потому что мы преступники закона, мы все согрешили, мы все виновны. И закон Божий, как апостол говорит, законом познается грех. Закон ставит нас перед тем фактом, что мы согрешили, и мы виновны, и не похоже, чтобы мы когда-нибудь в обозримом будущем перестали грешить. И понятно, что это сознание этого факта требует определенной духовной чувствительности. Ну, потому что бывают люди, которые говорят, кто согрешил? Я согрешил? Нет, это вот там, не знаю, сосед согрешил, это начальник по работе согрешил, это все кто угодно согрешили, а я-то хороший, со мной все в порядке. И есть известная закономерность в духовной жизни, что чем человек духовно более мертв, чем человек дальше от Бога, тем легче ему объявить себя хорошим. Вот страшные злодеи, которые сидят в тюрьмах, там огромные срока сидят за жестокие особенно преступления, они будут говорить, что они-то чем виноваты. Их спровоцировали, там, их довели. Там, и вообще, они хорошие ребята, которые делали все правильно, но вот им в жизни не повезло. Когда одного из самых страшных злодеев вообще, наверное, в человеческой истории, Пол Пота, ну, это был такой в Кампучии диктатор, который истребил там по разным подсчетам от пятой части до трети своего народа, то есть поставил абсолютный рекорд, вот если считать не в абсолютных цифрах, а по количеству к населению. Ну, его потом прогнали вьетнамцы, и он там где-то жил, и его там разыскал корреспондент, он спросил: вот вы погубили такое огромное количество народу, вам как, вы не чувствуете себя виноватым, у вас совесть не угрызает, как? И ему Пол Пот сказал, что нет, я хороший человек, я делал все, что надо, иначе бы наша страна погибла, было так вот и надо поступать. То есть человек, который не видел себя абсолютно вот злодеем, и то, что человек не видит себя злодеем, это как раз ничего хорошего о нем не говорит. И апостол говорит, что мы все на самом деле согрешили. Мы это можем отрицать. Мы можем достичь больших успехов в этом отрицании. Но мы все согрешили. И по закону мы все провалились. по закону мы все оказываемся виновными. И мы не можем перекрыть, мы не можем оплатить наши грехи там нашими добрыми делами. Это глухо. Это как если бы человек, который предстоял бы перед судом, не знаю, там, скажем, за кражу, сказал бы, а вот я еще, там, не знаю, 10 рублей подал нищему, и, значит, вы давайте меня освобождайте. И ему бы сказали, ну, это хорошо, что ты 10 рублей подал нищему, но за кражу мы тебя все равно посадим. И вот человек находится перед лицом этого суда и осуждения, и он не может вылезти из этой ситуации. Человек не может оправдать себя, человек не может спасти себя. А вот оправдание исходит, как говорит апостол Павел, от Бога. Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос берет на себя грех мира, он берет на себя, в частности, мои и ваши грехи. Христос умер на кресте за наши грехи, понеся наше осуждение. И Он воскрес из мертвых для того, чтобы дать нам оправдание. Мы можем быть оправданы перед Богом, но не нашей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. А Бог может вынести мне оправдательный приговор не потому, что я хороший, но потому, что у меня есть ходатай Иисус Христос. Иногда спрашивают, почему это вот так необходимо, почему бы Богу просто не списать наши грехи. Потому что это было бы невозможно, а невозможно это потому, что это несправедливо. Бог никогда не поступает несправедливо. Есть вещи, невозможные для Бога. Например, мы читаем в Библии, что Бог не может солгать, или Бог не может себя отречься. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Это абсолютно несовместимо с тем, кто есть Бог. Бог абсолютно праведен. И Бог не может просто взять и списать наши грехи, потому что это было бы несправедливо. И Бог не может оправдать грешника и ввести грешника в рай, потому что это было бы несправедливо. Бог не поступает несправедливо. Но после того, как Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, вот Христу было бы справедливо даровать грешников и даровать спасение грешников. Подвиг Христа обладает такой ценностью пред Богом, что ради Христа прощаются грехи тех, кого Он принял, тех, за кого Он ходатайствует. И вот дальше, конечно, возникает вопрос, что хорошо, вот Христос умер за человеческий род, Христос умер за грешных. А как лично я обретаю это оправдание? Как лично я могу спастись? Потому что, конечно, есть разница. Мы можем полагать, что Христос умер за грехи человечества вообще. Мы можем его даже почитать. Но мы можем не понимать, какое это отношение имеет ко мне лично. А я-то как могу обрести оправдание? И вот тут мы как раз возвращаемся, собственно, к тексту послания. Апостол говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Чем мы оправдались верой? Как мы принимаем то, что Христос за нас, для нас сделал через веру? Вот представьте себе, что мы с вами сидим в, не знаю, каком-нибудь помещении типа кинотеатра. И входит некий человек и говорит, вы знаете, вот один эксцентричный миллиардер решил вас всех облагодетельствовать и дать вам всем сидящим в этом зале по миллиону долларов. Пожалуйста, вы вот подойдите, я вам соответствующие документы выдам, значит, вы распишитесь. И, наверное, большинство сидящих людей скажет, что ты вообще такое говоришь? Да иди отсюда, что ты шутки шутишь? Большинство из нас отнесется к этому как глупые шутки. Но представьте себе, что кто-то поверил и пошел, и просто взял свой миллион долларов. И это будут люди, которые приняли этот дар через веру. Они поверили, что это предложение не является шуткой, не является обманом, не является чем-то таким ненастоящим. Они поверили. Они поверили и получили то, что им уготовано. Остальные тоже могли получить, но они не поверили, они отказались. Или другой пример. Иудейский историк Иосиф Флавий, чуть позже, он почти современник Христа, он приводит пример выражения «покайтесь и веруйте» в абсолютно светском таком политическом контексте, когда в горах воевали какие-то мятежники, повстанцы, значит, разбойники. Это уже, значит, понятно, кто их как оценивает. И к ним пришел посланник от местного правителя и призвал их покаяться и уверовать. То есть прекратить вооруженное сопротивление и сдаться и поверить обещанию правителя, что ничего им не будет, что все их предыдущие безобразия будут прощены. И вот от мятежника требуется, соответственно, сложить оружие и поверить обещанию прощения, которое ему дано властями, и выйти, соответственно, сдаться властям. Вот покаяться – это значит отказаться от нашего мятежа, отказаться от нашего сопротивления Богу, признать Его нашим Господом, нашим Владыкой и сдаться, покориться Его власти и поверить обещанию, которое Он дает, обещанию прощения грехов. Об обетованиях Божьих, о том, что такое вера, чуть раньше в этом же послании говорит апостол Павел, приводя в пример Авраама. Он говорит о том, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи уверен, что он вполне силен исполнить обещанное. Речь там идет о том, что Бог обещал, что у Авраама будет многочисленное потомство. И Авраам уже очень стар, ему 100 лет, его жене Саре 90 лет. Понятно, что в таком возрасте никакого потомства, ни многочисленного, никакого бы то ни было, вообще не бывает. Но Авраам верит, и Бог совершает чудо. У Сары действительно рождается ребенок, ребенок обетования Исаак. Что делает Авраам? Авраам полагается на Божье обетование. Авраам исходит из того, что есть Слово Божие, и это Слово Божие не лжет, Бог его не обманывает, он может на это положиться. Бог сказал, будет многочисленное потомство, значит, будет. Вопрос закрыт на том, что Бог сказал. И Бог дает такое обетование, обещание всякому верующему, что верующего Иисуса Христа будет ради Иисуса Христа оправдан. Мы получаем оправдание на Божьем суде в Иисусе Христе, тем, что мы на Него положились, тем, что мы Ему доверились. И апостол говорит, оправдавшись верою, то есть получив это оправдание, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы примирились. До этого мы находились в состоянии войны, мы находились в состоянии конфликта. Но сам конфликт иногда людям кажется, там, неверующему человеку среднему сказать, что ты находишься в состоянии войны с Богом, он удивится. Ну, что, я как-то никаких активных боевых действий не веду. Но до тех пор, пока мы не признаем Бога владыкой, Господом в нашей жизни, до тех пор, пока мы не хотим Ему повиноваться, не хотим Его слушаться, мы находимся в состоянии войны, мы находимся в состоянии конфликта. Это как если бы мы отказались признавать существующие гражданские власти. Это бы сделало нас мятежниками. Вот отказываясь признавать Господа владыкой в нашей жизни, мы являемся мятежниками, мы противимся воле Божией. И когда мы веруем, когда мы каемся, мы заключаем с Богом мир. Мы прекращаем наше сопротивление, мы признаем, что наша жизнь принадлежит Ему. И в этом отношении мы примиряемся с Богом. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Апостол подчеркивает, через Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы приобрели оправдание и мир не благодаря нашим действиям. Мы приобрели оправдание и мир благодаря действиям Иисуса Христа. Не благодаря тому, что сделали мы, но благодаря тому, что сделал Бог во Христе. Я, кстати, благодарен за все вопросы, которые вы пишете. Нам можно звонить в студию, и можно... Сейчас идет параллельно трансляция в Фейсбуке, там можно тоже писать вопросы. И далее апостол пишет, да, я на все вопросы отвечу, может быть, чуть-чуть позже. «Через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». То есть мы получили доступ к благодати Божией, в которой стоим и хвалимся. То есть мы уверены в том, что Бог ведет нас в свою славу в конечном итоге. Мы хвалимся. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы хвалимся скорбями. И это удивительные слова, потому что трудно хвалиться скорбями, не просто потому, что скорбь – это страдание, и сложно сочетать страдания с какой-то похвальбой. Но более того, есть еще одна причина. В древнем мире считалось, что скорби – это знак какого-то Божьего неблаговоления. И особенно среди язычников считалось, что раз у тебя какие-то неприятности в жизни, значит, боги тобой недовольны, и значит, чем-то ты им сильно не угодил, они на тебя сильно что-то злые. И вот апостол говорит о том, что скорби в жизни христианина – это ни в коем случае не знак Божьего неблаговоления. У апостола в жизни было много скорбей, он постоянно подвергался гонениям, нападкам, преследованиям. Он сидел в тюрьме, его подвергали побоям. И мы читаем об этом всем в Деяниях апостольских, очень много еще остается за кадром. Но апостол учит христиан хвалиться скорбями. То есть для христианина скорби ни в коем случае не знак того, что Бог от него отвернулся. Ни в коем случае. Это знак, наоборот, того, что Бог дает ему надежду, Бог хочет его спасти. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. То есть скорбь – это средство, при помощи которого Бог выковывает характер христианина. Бог делает его опытным, потом надеющимся. И далее, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь апостол говорит о Святом Духе, о том, что христианин – это не просто человек, которого сагитировали принять определенную систему воззрений, который ее держится. Христианин – человек, обретший новую жизнь, человек, обретший Святого Духа. Святой Дух действует в его сердце. Святой Дух меняет его жизнь. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны в определенное время, умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть». За кого умер Христос? Христос умер за нечестивых. Это идея, которая постоянно появляется в Новом Завете, что Христос пришел спасти грешных. Христос спасает нечестивых, плохих людей. Я помню, как-то вот давно-давно, я не был еще верующим человеком, мне подарили книжку Клайва Льюиса «Боль», и в том переводе, потом появился перевод «Страдания», и в этом переводе было сказано, что нельзя, Нельзя стать христианином, не признав факта своего морального банкротства. Что показалось несколько странным. Почему, собственно? Может быть, я и стал христианином, но зачем признавать факт своего морального банкротства? Библия говорит, что Христос умер за нечестивых. Если я считаю, что я сам по себе хороший, добрый человек, который сам по себе заслуживает каких-то плюшек от Бога, заслуживает оправдания, то Христос за меня не умирал, потому что, ну а зачем? Был бы абсолютно незачем умирать за хорошего праведного человека, потому что хороший праведный человек, он и так может быть оправдан перед Богом. Мы являемся нечестивыми людьми, если мы признаем, что Христос за нас умер. Если я верю, что Христос за меня умер, я верю тем самым, что я грешник. Это две абсолютно связанные вещи. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог доказывает нам свою любовь тем, что Христос за нас умер. Эта же мысль появляется у апостола Иоанна. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И здесь содержится косвенное указание на божественность Христа. Потому что если бы Христос был просто хорошим человеком, как верят там некоторые, не знаю, либеральные богословы. Если бы Христос был просто каким-то высоким творением, как верили ариане или современные свидетели Иеговы, тогда каким бы образом смерть хорошего человека, еще одного хорошего человека, доказывала бы Божью любовь? Ну, как раз наоборот, она давала бы повод в ней сомневаться. Но если за нас умер Бог, если личность, которая умерла на кресте, она является одновременно Богом и человеком, тогда это жертва со стороны Бога. И тогда это действительно проявление любви Божией. Когда мы были еще грешниками, мы были враждебными Богу людьми. Мы могли быть чрезвычайно религиозными, мы могли быть атеистами, но мы все были врагами Богу. Мы противились Богу, мы жили по своей воле. Мы не могли и не хотели ему покоряться. Но Христос умер за своих врагов, то есть за нас. И Христос умер, когда мы были грешниками, в том смысле, что мы активно были враждебны Богу, мы ему противились, мы его знать не желали, мы попирали его заповеди. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. То есть апостол говорит: смотрите, какую великую любовь к вам проявил Бог тем, что когда вы были ему враждебны, когда вы были наглые, враждебные грешники, как он пишет в другом месте, были гнусны, жили в злобе и зависти, ненавидели друг друга, были рабы похотей различных удовольствий. И он говорит, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. И Бог послал Христа умереть за наши грехи, когда мы были враждебными, когда мы его знать не желали. Но тем более сейчас, когда мы с ним примирились, когда мы обратились к нему, когда мы желаем жить по его заповедям, мы, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть мы примирились с Богом, когда мы были врагами, когда мы Его не знали, не желали знать, жили по своим грехам. Теперь, когда мы стали церковными, православными христианами, мы тем более будем спасены. Бог настолько нас возлюбил, что Христос умер за нас, когда мы еще были нечестивцами, а тем более Он нас спасет теперь, когда мы желаем быть с Ним и желаем Ему повиноваться. Мы тем более спасемся жизнью Его. То есть апостол здесь всячески ободряет и утешает римлян твердой надеждой на спасение. Он говорит: Христос умер за вас. Бог вас настолько любит, что Христос за вас умер. Бог настолько желает вашего спасения, что Христос за вас умер. Поэтому полагайтесь на Него твердо. А я думаю, сейчас мы немножко прервемся, и я отвечу на вопросы, которые люди прислали. Как отличить обличение от осуждения? Обличение – это когда говорим о зле в человеке, не касаясь личности этого человека. Но зачастую именно личность проявляет волю принять дурной помысел. Ну, обличение – это то, что высказывается в лицо, например. Вот когда мы хотим кого-то обличить, мы ему это высказываем. И разница между обличением и осуждением в том, что осуждение – это когда мы произносим над человеком суд. То есть одно дело, когда мы говорим, вот это плохо сделано, это плохо сделал, а другое дело, когда мы говорим, это вообще плохой погибший человек, Бог тебя отвергнет. И надо сказать, что с обличением надо быть очень осторожным, поскольку легко впасть в гордыню и надменность и высокомерие, когда кого-то обличаешь, поэтому тут нужно проявлять большую рассудительность. Мы приходим в этот мир не по своей воле, значит, Бог назначает нас виновными и отправляет в эту жизнь, чтобы мы признали себя виновными. Ну, прийти в жизнь по своей воле невозможно, потому что у человека, которого еще не существует, у него просто нет своей воли, которую он мог бы проявить, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Для того, чтобы какую-то свою волю выражать, я должен для начала существовать. Бог не назначает нас виновными, мы делаемся виновными в силу наших собственных действий. Тут важно это отметить, мы являемся грешниками не потому, что Бог почему-то так захотел, нас в грешники записал, потому что мы ими реально фактически являемся, мы реально фактически грешим, мы реально фактически неправедны. Мы не любим Бога и ближнего своего. Как апостол говорит, что две заповеди важнейшие, ну или до него еще Христос говорит, что две важнейшие заповеди в законе – это любить Бога и ближнего. И мы не любим Бога и ближнего на самом деле. Люди, которые любят Бога и ближнего, бывают, которые двигаются, по крайней мере, в эту сторону, бывают редко. И мы являемся грешниками именно потому, что мы грешим. Не потому, что Бог нас как-то произвольно назначил. Мы реально грешим, мы реально неправы. Как же отпущение грехов священниками? Возможно, имеется в виду то, что, скажем, человек, который уже верующий, он прощен, когда в тот момент, когда он уверовал, или в тот момент, когда над ним читают разрешительную молитву, я бы обозначил два аспекта прощения, скажем так. Есть юридическое такое прощение, амнистия, вынесение оправдательного приговора. И этот оправдательный приговор вынесен нам, когда Христос воскрес, и мы его воспринимаем на себя в крещении. Мы оправданы, прощены на уровне юридическом. И есть еще прощение на уровне личных отношений. Вот ребенок, который живет в семье, он время от времени делает что-то, что огорчает его родителей. Он просит прощения, он его получает. Это прощение немножко другое, это прощение в рамках личных вот этих отношений, которые уже есть у него с его родителями. И прощение, которое уже верующий человек просит у Бога в таинстве исповеди, это прощение, которое он просит уже у своего родного отца. То есть до того, как человек обратился, принял крещение, он стоит перед Богом, как перед судьей. Он потом получает амнистию, когда он кается, когда он сдается на милость Божию. Потом он уже является усыновленным Божьим чадом, как написано, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Потом является уже чадом Божьим, и как Божье чадо, он уже просит у Бога прощения, если он согрешил, если он что-то сделал не так.
Он приходит, как мы в семье можем просить друг у друга прощения. Это не прощение в юридическом смысле. Это прощение именно в таком семейном смысле. Ну, представьте себе, там, не знаю, я совершил серьезное преступление, и царь объявил мне амнистию, царь меня простил. Он полностью списал с меня это преступление, я не буду подвергаться за него преследованию. Это юридическое оправдание. Но царю это показалось мало, он меня еще заодно усыновил. И вот если я что-то делаю не так, будучи уже царским сыном, то я, конечно, должен просить прощения за это. Но это не отменяет того факта, что я уже оправдан его судом. Так, можете писать дальше, если вам будет угодно вопросы, я на них обязательно отвечу. А пока мы немножко вернемся к оправданию веры, о котором говорит апостол Павел. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вот человек спросил насчет осуждения, и откуда у нас появляется желание осуждать других. Вот такое настойчивое желание показывать пальцем и говорить, что вот какой гад. От неуверенности в нашем собственном оправдании. Когда мы не имеем мира с Богом, или, по крайней мере, мы не осознаем этого мира с Богом, мы бываем склонны спасаться от этого внутреннего осуждающего голоса тем, что мы хотим кого-то другого судить. И мы таким образом занимаем позицию прокурора, что я тут не подсудимый, я прокурор. Не знаю, кто тут на этом суде подсудимый, а я прокурор. Я вот всех сам обличу, сам осужу. И когда мы признаем, что мы оправданы перед Богом, и мы оправданы не чем бы то ни было своим, мы оправданы тем, что Христос за нас умер, то это желание осуждать других, оно отступает. А обличение — это уже, конечно, другое. Мы не ищем осудить другого человека, мы показываем, что вот такое-то дело является греховным. Это плохо, это неправильно, это губит человека, и ему лучше это оставить. Но рассмотрим подробнее некоторые слова апостола. Он говорит, Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. То есть мы видим здесь, что Христос не умер за людей, которые этого заслуживали, которые заслуживали каких-либо благодеяний. Христос умер за плохих и враждебных людей. И это центр Евангелия, вот эта его глубокая парадоксальность, что люди, которые заслужили осуждение от Бога, они были оправданы. Христос за них умер. Бог ответил на человеческую враждебность, наоборот, благодеянием. Тем, что Он пришел и искупил грешников Иисусом Христом. И из этого следуют очень важные нравственные, очень важные этические выводы. Как мы должны относиться к другим людям? Если они грешники, если они нечестивые. Как к людям, за которых умер Христос, как к людям, которых Бог любит, к людям, которых Бог желает спасти. Вот как мы нечестивые, за нас умер Христос, они тоже, может быть, нечестивые, и за них Христос тоже умер. Пришел вопрос от слушателя. Так, каким образом в рай попал дьявол, если он был изгнан из него архангелом Михаилом? А что имеется в виду? Имеется в виду соблазнение прародителей этим змеем, дьяволом. Насколько я так понимаю, что именно вот это. Что там делал, собственно, дьявол? Дело в том, что человек возрастает, и прародители должны были возрасти в любви к Богу, совершая определенные поступки из этой любви. И человек должен возрасти в Боге, принимая какие-то решения. И Адам и Ева должны были получить возможность проявить верность Богу. Для того, чтобы они такую верность могли проявить, нужно, чтобы у них была теоретически возможность согрешить, и они ее отвергли. Ну вот примерно как, например, не знаю, я никогда в жизни не брал взяток. Но меня за это вряд ли стоит хвалить, я этим не проявил никакой исключительной честности, просто потому что я никогда не занимал должности, на которой у меня была бы возможность брать взятки. То есть не было возможности согрешить этим грехом, и, соответственно, я не заслуживаю похвалы за то, что я его избежал. Я, в этом нет никакого моего подвига, никакой моей личной верности Богу. Для того, чтобы я мог показать себя честным чиновником, я должен сначала сделаться чиновником. Я должен оказаться перед лицом этого искушения и его отвергнуть. И вот наше духовное возрастание, оно совершается, когда мы делаем выбор в пользу Бога. Когда мы оказываемся тут перед лицом змея и говорим ему «нет, иди отсюда». И вот Адам и Ева, они оказались перед лицом искушения для чего? Для того, чтобы они сказали «нет», для того, чтобы они могли духовно вырасти, приняв решение повиноваться Богу. Для чего вообще было само там древо познания добра и зла? Для того, чтобы Адам и Ева могли проявить верность Богу. Это вот, проявление человеческой свободы, которой мы пользуемся так или иначе. И поэтому эта человеческая свобода, она проявляется в том, что мы можем обращать наш слух к дьяволу, например. А можем и не обращать. И мы проявляем нашу преданность Богу и наше послушание Богу, когда мы говорим, а вот тебя мы слушать не будем. Не будем мы слушать дьявола. И для того, чтобы мы могли ее проявить, дьявол, он, собственно, в рамках промысла и оказывается. Вот, дьявол пытается нас сбить на грех, а мы ему говорим, иди отсюда. Через это мы возрастаем в наших отношениях с Богом. Ну, иначе мы бы просто и не могли бы возрасти. Если нас искусственно изолировать от возможности совершить грех, искусственно изолировать от соблазнов, мы бы и не могли не имели бы возможности проявить верность Богу. Если вам не доверяли казенных денег, у вас нет возможности их украсть. Но у вас нет возможности, соответственно, и верно послужить. Так, вернемся к посланию к римлянам. И несколько далее апостол говорит, недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Хвалимся, то есть мы радуемся, мы прославляем Бога, и мы хвалимся не собой, а Богом. В Евангелии встречается удивительная вещь. Я вот сегодня читал Евангелие от Матфея, и там вот этот момент, где апостол Петр три раза отрекся от Спасителя, и потом он раскаялся, плакал горько. Но что удивительно, удивительен сам факт того, что Евангелие об этом сообщает. Это признак его поразительной подлинности и того, что оно исходит, это сообщение о три раза отрекшемся Петре, исходит от самого Петра, потому что никто из уже второго поколения христиан ни в коем случае не стал бы говорить о первоверховном апостоле, там такие вещи. Почему это важно? Почему Петр об этом рассказывает? Потому что Петр хвалится не собой. Если бы он хвалился собой, то ему бы могли сказать, а ты три раза отрекся, про тебя тут ходят такие слухи. А Петр, он говорит прямо, что он три раза отрекся, он об этом сообщает. Почему? Потому что он хвалится Господом. Он прославляет не себя, а Бога. Он не говорит, что я такой замечательный человек, что я все сделал правильно. Он говорит, нет, у меня такой замечательный Спаситель, у меня такой Господь. И церковь часто приводит компроматы своих святых. Апостол Павел был гонителем церкви, преподобная Мария Египетская была блудница, и вообще там кем был святой князь Владимир для своего обращения? Ну, бандит он был, если использовать современный язык. Но святые, они хвалятся не собой, они хвалятся Господом. Да, мы были вот такие люди, мы были очевидные грешники, но Христос нас искупил, Христос нас спас. В этом прославлена благодать и милость и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа. Это именно и значит, мы хвалимся Богом через Иисуса Христа. То есть мы хвалимся не тем, какие мы хвалимся тем, какой Он, что Он нас искупил и спас, и мы в этом отношении полностью на Него полагаемся и полностью Ему доверяем. И далее апостол, мы сейчас не будем это все подробно читать, но вот его дальнейшая речь в послании, она раскрывает, а как нам жить, исходя из того, что Бог для нас сделал, что Бог даровал нам совершенно новую жизнь. Мы теперь Божьи чада. И мы должны жить, исходя из того факта, что мы теперь чада Божьи, что мы теперь Богом приняты, и мы теперь Богом оправданы. Мы должны глубоко усвоить эту истину, эти наши новые отношения с Богом, и жить, исходя из них. И это означает жить в церкви, то есть жить в общении с другими христианами, которых Бог призвал, как и нас. Но время наше подходит к концу. Я благодарю всех, кто был, слушал нашу передачу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. И должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.